С новостями дня вас знакомит Ульяна Глушкова. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. В США сегодня состоятся траурные мероприятия в памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года. Удастся ли России наладить отношения со своими ближайшими соседями по Европе после военного конфликта в Грузии? Министру иностранных дел Сергею Лаврову сегодня предстоят непростые переговоры в Варшаве после того, как Польша на днях подписала с США договор о размещении американских противоракетных систем на своей территории. Как именно будет строиться независимость Южной Осетии? Специальный репортаж эксперта «Радио Свобода» по Кавказу Олега Кусова. И московская тема. После серии неудачных экспериментов столичные власти пошли на радикальный шаг, отменив плату за парковку автомобилей. Эти и другие темы, экономика, спортивный обзор – все это в нашей информационной программе. В США сегодня вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года. 7 лет назад самолеты, захваченные террористами, врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в здание Пентагона. Погибли более 3000 человек. Из Нью-Йорка передает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
11 сентября для нью-йоркцев – день поминовения. Тысячи горожан, родственники жертв атак 11 сентября собираются у котлована, где когда-то стояли башни-близнецы, и вспоминают имя каждого из 2749 человек, погибших под их развалинами. Имена погибших – скорбная музыка, звук колокола и два мощных снопа света, взмывающих вечером в небо – таковы немногие зримые приметы трагедии 7-летней давности, память о которой неизбежно стирается из коллективного сознания американцев. И это тревожит многих аналитиков, считающих, что уроки трагедии сегодня не менее актуальны, чем 7 лет назад. Вот что говорит Майкл Раду, глава Центра по изучению терроризма Филадельфийского института внешнеполитических исследований. У общества, к сожалению, как правило, очень короткая память. Именно поэтому так слышны голоса тех, кто призывает предоставить огромные права подозреваемым в терроризме, по сути, относиться к ним так, как мы относимся к некрупным жуликам. В результате на улицах могут оказаться многие из опаснейших преступников. Возможности спецслужб в предотвращении терактов ограничиваются. С другой стороны, профессионалы гораздо больше осознают сейчас масштаб проблемы. Они понимают, что проблема глобальна, что противостояние с террористами – многолетняя стратегическая задача. Поэтому международная кооперация в этой области значительно укрепилась. В общем, 7 лет антитеррористической кампании дали смешанные результаты. В Ираке, например, куда Аль-Каида бросила значительные силы, она проиграла. В Северной Африке, в Алжире, фундаменталисты отступают. В Юго-Восточной Азии, за исключением Филиппин, террористы ослаблены. В Европе спецслужбы действуют довольно эффективно. С другой стороны, серьезная опасность терроризма зреет в Пакистане. Но, по большому счету, такие результаты нельзя назвать негативными. А как вы объясняете тот факт, что за эти годы на американской земле не было терактов, в отличие, скажем, от Европы? Это успех антитеррористических мер или нечто другое? Во-первых, было предотвращено несколько попыток терактов. Во-вторых, Бен Ладен и его окружение, скорее всего, осознали, насколько сложным делом стали попытки организации терактов в США, особенно в Нью-Йорке, их излюбленном объекте, отчасти потому, что антитеррористические службы в городе эффективнее даже федеральных. Во-вторых, дает о себе знать тесное сотрудничество американских спецслужб с европейскими, а именно там часто разрабатываются планы атак. И в-третьих, фактор удачи. Но если хотя бы один из этих факторов не сработает, я не исключаю возможности теракта на американской территории. Накануне годовщины были опубликованы удивительные результаты опросов в разных странах мира. Лишь 47% респондентов считают, что за атаками 11 сентября стоит Аль-Каида. Как вы это объясняете? Потому что, увы, существует то, что я называю болезнью – антиамериканизм. Многие европейцы с подозрением относятся ко всему, что связано с американским правительством. В исламском мире, где часто нет доступа к объективной информации, домыслы, теории заговора – ежедневная пища газет. И муссирование самых различных диких предположений и теорий там было любимым занятием задолго до 11 сентября. Это был американский эксперт по терроризму Майкл Раду.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Вы слушаете «Свободу в полдень». Ситуация в Грузии и Южной Осетии, а также соглашение о размещении американских систем противоракетной обороны станет сегодня главной темой сложных переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с руководством Польши. Удастся ли Москве спасти отношения с ближайшими соседями после событий на Кавказе? Не секрет, что именно Польша в Европе является одним из самых последовательных критиков российской политики. Поговаривали даже, что сегодняшний визит будет отменен, поскольку планировался он еще до августовских событий. Однако, несмотря на все сомнения, вчера, сразу после большой пресс-конференции в Москве, посвященной ситуации на Кавказе, Сергей Лавров отправился в Варшаву. О том, что ждет его в польской столице, рассказывает наш корреспондент Алексей Диковицкий.
Еще до приезда Сергея Лаврова в Польшу об этом событии много говорилось, особенно в контексте подписания соглашения о размещении на польской территории части американской системы противоракетной обороны. В день подписания этого документа появилась информация о том, что глава российского МИД отменил визит в Варшаву.
Так как бывает нормально между людьми.
Так как это случается в отношениях между людьми, кто-то неправильно понял слова своего шефа, неправильно передал и так далее. Такие недоразумения случаются.
То что за?
Так комментировал тогда ситуацию министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Накануне, говоря о визите в Польшу Сергея Лаврова, польский премьер Дональд Туск подчеркнул, что, принимая во внимание разногласия между Варшавой и Москвой по ряду вопросов, таких как, например, американская система ПРО и российско-грузинский конфликт, тяжело быть оптимистом. Туск, однако, считает, что последние события на Кавказе в определенной степени могут стать испытанием для польско-российских отношений.
Может, добре ще стало?
Может и хорошо, что так случилось, что дата визита господина Лаврова в Польшу была запланирована ранее. Это будет особенно трудный экзамен на возможность улучшения польско-российских отношений. Тяжело быть оптимистом, но я придерживаюсь мнения, независимо от того, как оппозиция будет меня за это критиковать, что любая оказия хороша для того, чтобы строить дружеские отношения с соседями.
Аби будувати поправні релації з сусідськими,
сказав Дональд Туск. По словам польского премьера, такая позиция вовсе не свидетельствует о том, что Варшава идет на какие-то уступки Москве. Ведь поляки, например, твердо выступают за территориальную целостность Грузии. Если мы хотим быть лидером во всем Евросоюзе, не в его части, что касается отношений с нашими восточными соседями, то этот визит министра Лаврова может, не обязательно, но может быть шагом в правильном направлении. Между тем, оппозиция заявляет, что визит Сергея Лаврова будет использован для того, чтобы показать, что российско-грузинская война никак не изменила международное положение России. Польша должна твердо показать, что это не так. В отношениях с Россией нужно руководствоваться холодным рассудком, а не верой в хорошее намерение российских политиков, заявил депутат Сейм от оппозиционной партии «Право и справедливость» Павел Коваль. Премьер Туск, тем не менее, отмечает, что Польша не может быть страной, у которой из всех членов Европейского Союза самые плохие отношения с Россией.
Завше вижу в то же в политике и
Я всегда верил, что в политике существует огромное пространство между агрессией и капитуляцией, поэтому верю, что мы сможем построить и диалог с Россией. Здесь нужна также, а может и прежде всего, добрая воля России. Думаю, визит министра Лаврова будет тестом.
Министра Лаврова будет тестом,
заявил Дональд Туск.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий. Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В США сегодня состоятся траурные мероприятия в памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года, в результате которых погибли более 3000 человек. Два российских стратегических бомбардировщика приземлились в Венесуэле. По заявлению Министерства обороны России, они прибыли в страну для учебно-тренировочных полетов. Премьер-министр России Владимир Путин встретится сегодня в Сочи с западными политологами, участниками международного дискуссионного клуба «Валдай». В Ингушетии вчера при покушении был тяжело ранен ректор одного из вузов Суламбек Халухаев. Ранее в Назране неизвестными был убит двоюродный брат президента Ингушетии Бекхан Зязиков. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Беседа с московскими богинистами Сергеем Скорвидом и Инной Безруковой. Петр Вайль читает главу из своей книги «Стихи про меня». Джаз на свободе Дмитрия Савицкого, Мел Торми и Санни Роллинс. Все это сегодня в нашем эфире в 2 часа дня в выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Не пропустите. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации свежих российских газет. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, которому недавно было отказано в условно-досрочном освобождении, высказался по поводу последних событий в России и Грузии. Интервью с его... Его интервью о военном конфликте на Кавказе вышло сегодня в англоязычной газете Moscow Times. Ее перевод разместили уже многие российские сайты. Как оценивает Ходорковский действия российских властей во время грузино-осетинского конфликта, о чем он еще говорит в этом интервью, я попрошу рассказать нашего обозревателя Валерию Шабаеву, которая присоединилась ко мне в студии «Радио Свобода». Добрый день, Валерия.
Добрый день, Марк. Оценивает российскую позицию в этом конфликте Михаил Ходорковский, отвечая на вопрос о том, как этот конфликт отразится на отношениях между Россией и Соединенными Штатами, тем более, что, как задал вопрос корреспондент, еще и в Соединенных Штатах предстоят выборы. Так вот, Михаил Ходорковский очень надеется на то, что две стороны не будут приписывать друг другу роль империи зла, и это было бы непродуктивно. Что касается Южной Осетии, для Михаила Ходорковского абсолютно очевидно, что Михаил Саакашвили рассчитывал на поддержку Запада, поэтому он решил предпринять эту военную авантюру без санкций на то Соединенных Штатов и переоценил шансы на возможную поддержку этой его авантюры. Он, в смысле Михаил Ходорковский, полагает, что Дмитрий Медведев не имел иного выбора в данной ситуации, и в период с 8 по 26 августа это была единственная возможная позиция, единственное возможное решение. Что же касается смены президентской администрации в Соединенных Штатах, то это, как он полагает, дает России большую возможность начать с нуля. Помимо этого, Михаил Ходорковский выразил свои сожаления и сочувствие тем, кто потерял родных и близких в этом конфликте. Он сказал, что это приносит большое огорчение ему, и поэтому он воспользовался в первую очередь именно вот этой возможностью. А произошло это в ответе на вопрос о том, как конфликт вот этот, а также известные высказывания Владимира Путина по поводу Мечела, отразились на инвестиционном климате. Михаил Ходорковский говорил о том, что инвесторы более всего опасаются неопределенности, и знает он это на собственном своем опыте. Ну и поэтому для того, чтобы восстановить доверие к власти, необходимо постоянно и детально объяснять позиции и шаги правительства, что, собственно, сейчас и делается. Второй необходимый шаг – это честно и открыто установить правила игры. И потом на основании вот этих правил игры, причем они должны абсолютно ко всем применяться, эти правила игры, надо установить некие институциональные базы. Что же касается, собственно, иностранных инвестиций, Михаил Ходорковский полагает, что сейчас для России не главное количество денег в стране, их в стране абсолютно достаточно. Главное сейчас это построить постиндустриальную экономику, базирующуюся на инновациях, которая даст возможность участвовать в глобальном научном, индустриальном и торговом сотрудничестве. Михаил Ходорковский также говорил о том, что кредитно-денежные методы недостаточны для борьбы с инфляцией. Он говорил также о коррупции и бюрократии в стране, как в частном, так и в государственном секторе. Много очень людей с непонятными функциями. Они являются продуктом нашего уровня коррупции и бюрократии. Я говорю о нескольких миллионах трудоспособных людей.
Интервью Михаила Ходорковского газете «Moscow Times». А в российской газете сегодня большая колонка авторства Владимира Лукина, уполномоченного по правам человека в России, в которой он оценивает недавний доклад своего европейского коллеги Томаса Хаммерберга, посвященный ситуации в Грузии и Южной Осетии.
Начну с общего вывода. Владимир Лукин говорит, что в целом доклад производит впечатление серьезного и обстоятельного документа. Он далек от тех образцов дешевой политической пропаганды, напоминающей самые яркие времена холодной войны, которые мы в изобилии наблюдали в первые дни после того, как грузинская армия обрушилась на миротворцев из Схинвала. Далее Владимир Лукин по пунктам разбирает вот этот доклад господина Хаммерберга. При этом он отмечает, что судить о том, насколько точен и объективен доклад, и просто и сложно, поскольку Владимир Лукин сопровождал господина Хаммерберга только в Южной Осетии и Абхазии, но не в Грузии.
Подробности в российской газете. Спасибо, Валерия. С самыми яркими публикациями сегодняшних российских газет нас познакомила Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в полдень» в продолжение темы. Власти Южной Осетии предпринимают первые шаги по построению настоящего независимого государства. После установления дипломатических отношений с Москвой, власти республики приступили к поиску здания, пригодного для посольства России. Одновременно в Цхинвале ищут подходящие кандидатуры для назначения послами в Россию и в уже признавшую Южную Осетию Никарагуа. Дипломатические миссии должны отправиться в Москву и Манагуа, как заявили в Цхинвале, до конца нынешнего месяца, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Уцелевших административных зданий в Цхинвале сегодня почти нет. Ощутимый урон республиканской недвижимости был нанесен еще в годы первого вооруженного грузино-осетинского конфликта в начале 90-х годов прошлого века. 8 августа нынешнего года бомбардировке подверглось и здание, в котором размещалась администрация президента, парламент и правительство Южной Осетии. Цхинвальские власти приняли решение разместить российское посольство в бывшем помещении Сбербанка. Об этом рассказал осетинский журналист Мурат Габараев.
Нас вводили в бывшее здание Сбербанка, которое частично пострадало. После ремонта там разместится посольство Российской Федерации. Само здание Министерства иностранных дел тоже пострадало в результате налета грузинской авиации и прямого попадания снарядов. Внутри все разрушено, единственная кровля осталась целая. Поэтому у нас чиновники размещаются пока этого министерства в других зданиях. Формируются пограничные войска, которые будут размещены вдоль государственной границы с Грузией. Также уже 25 месяца, вот как сказали в МИДе, уже планируется отправить дипломатическую миссию в Республику Никарагуа.
Внешнеполитические функции Южная Осетия выполняла фактически с 1992 года, отмечает общественный деятель, лидер движения «За единую Осетию» Михаил Чернов.
Южная Осетия достаточно уже давно существует все необходимые атрибуты независимого государства, потому что де-факто Республика Южная Осетия после 1992 года фактически функционировала в качестве независимого государства. Соответственно, все государственные атрибуты, такие как МИД и такие как представительство в зарубежных странах, есть. На сегодняшний день функционирует представительство Республики Южная Осетия в Российской Федерации. В годы независимости Республики Южная Осетия представители республики работали в том числе и в ряде стран дальнего зарубежья, которые я просто не хочу называть.
Государственные структуры Южной Осетии имеют формальный характер, убежден сопредседатель общественной организации «Грузино-осетинский гражданский форум» Джабраил Габачиев.
До сих пор тоже Южная Осетия была и Министерство иностранных дел, и Министерство обороны. Но это номинальные такие структуры, которые, один представитель, два. Я не представляю даже, как эти структуры будут действовать. Может, Россия будет какие-то крохи платить и все.
Опыт внешнеполитической деятельности у южноосетинских политиков есть, считает Михаил Чернов.
В республике были делегации из Венесуэлы. В республику неоднократно приезжали представители Европарламента. В республику приезжали депутаты из Польши. Побывали люди из десятков стран. Были представители Киргизии, в том числе депутат парламента. Была делегация из Белоруссии, поэтому представители Республики Южная Осетия неоднократно ездили на международные форумы, организованные ОБСЕ, Советом Европы, в Западную Европу. Поэтому внешнеполитическая деятельность республика ведет достаточно давно.
За прошедшие 17 лет Южная Осетия не смогла доказать, что готова к самостоятельному существованию. Это независимое государство будет полностью на содержании российского бюджета, убежден Джабраил Габачиев.
Признание Южной Осетии России и еще кем-то, это еще не говорит о том, что эти республики состоялись. Они 17 лет были независимы, но реальным содержанием не смогли наполнить свою независимость. Поэтому и в дальнейшем тоже признают их, кто не признает. Это будут такие территории, типа полигоны, военные полигоны России, вот и все. Там количество людей 30 тысяч осетин, никаких у них шансов нету, чтобы выходить на какой-то международный уровень, в том числе по экономическим связям. Нет ли экономики, и этой экономики не будет. Они обреченные будут содержаться только на бюджетных денег России. чиновники будут кормиться, кто обслуживает военные части, будут зарплату получать. Один, два, три посольства могут, в принципе, находиться там, но с кем они будут иметь связь? С внешним миром не будут. По периметру Южная Осетия – это окружена Грузией. Без согласия и без доброй воли Грузии там ничего не будет.
Общественный деятель, лидер движения «За единую Осетию» Михаил Чернов убежден, что больших финансовых затрат на дипломатическую деятельность Южной Осетии не потребуется.
Деятельность, связанная с обменом делегаций, внешнеполитическими визитами, с работы на уровне ООН, визиты делегаций на различные международные форумы и переговоры, она не требует больших финансовых затрат. Это небольшие финансовые затраты, которые вполне посильны бюджету Республики Южная Осетия. Что касается открытия посольств, тут просто разговор немножко преждевременный. Во-первых, надо подождать, пока государства признают Республику Южная Осетия. А с другой стороны, вот согласно общепринятой международной дипломатической практике, интересы Республики Южная Осетия может представлять посольство Российской Федерации в странах дальнего зарубежья, особенно таких далеких, как, например, страны Латинской Америки.
Собственный годовой бюджет Южной Осетии составляет примерно 70 миллионов рублей. Остальные деньги в республику поступают из России. Такие данные привел сопредседатель общественной организации «Грузино-осетинский гражданский форум» Джабраил Габачиев. По его мнению, подобный уровень экономического развития не позволяет говорить о самостоятельном характере государства.
Бюджет Южной Осетии составлял 2,5 миллиарда рублей и формировался в основном за счет российских дотаций. Собственный бюджет 2%, 70 миллионов рублей. Ну что за 70 миллионов рублей может республика себе позволить? Я думаю, что если не состоявшиеся, все равно куда-то они к какому-то берегу пристанут. Или к Грузии, или к России, если субъекта.
Так считает Джабраил Габачиев. Существенные поступления в бюджет Южной Осетии, отмечают эксперты, в прежние годы шли от автомобильного транзита. Если граница между Южной Осетией и Грузией так и останется заблокированной, то и эта статья дохода окажется для Цхинвали потерянной. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В 7 часов вечера слушайте в нашем эфире программу «Время гостей». Сегодня в нее приглашен доктор юридических наук, секретарь Союза журналистов России и один из авторов закона о средствах массовой информации Михаил Федотов, ведущий Владимир Бабурин. А во второй половине часа «Свободы в полдень» новости Москвы и Петербурга. Что ждет жителей российской столицы после решения властей отменить плату за парковку автомобилей? Рассказ о выставке старообрядческих икон в музее имени Андрея Рублева. Экономика и спортивный обзор. Трудный старт сборной России по футболу в отборочном турнире к чемпионату мира 2010 года. В Москве 12 часов 30 минут. Продолжит эфир «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
США. Сегодня годовщина терактов 11 сентября 2001 года, в результате которых погибли около 3000 человек. В мемориальных церемониях в Вашингтоне и Нью-Йорке примут участие Джордж Буш, Джон Маккейн и Барак Обама. В Сочи проходит встреча премьер-министра России Владимира Путина с западными политологами и участниками дискуссионного клуба «Валдай». На встрече присутствуют президенты Южной Осетии и Абхазии Эдуард Кокойте и Сергей Багапш. МИД России выразил серьезную обеспокоенность продолжающимся ухудшением отношений между Москвой и Киевом. В заявлении ведомства говорится, что украинские власти проводят недружественную России политику. Два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 приземлились в Венесуэле. По заявлению Министерства обороны России, бомбардировщики направлены в Венесуэлу для учебно-тренировочных полетов. Президент США заявил, что и Соединенные Штаты, и Ирак хотят сократить численность американских войск в этой стране. Выступая в среду после встречи в Белом доме с иракским президентом Джалялем Талабани, Буш сказал, что ситуация в Ираке остается трудной, но она улучшается. В Пакистане руководители вооруженных сил подвергли резкой критике недавние рейды войск международной коалиции, проведенные из Афганистана против боевиков на пакистанской территории. Они утверждают, что в результате рейдов были убиты мирные жители. Мощные землетрясения произошли сегодня в Японии и Индонезии. Информация об ущербе и пострадавших уточняется. В Ингушетии вчера при покушении был тяжело ранен ректор одного из вузов Суламбек Халухаев. Ранее в Назране неизвестными был убит двоюродный брат президента Ингушетии Бекхан Зязиков. В Ливане убит депутат шейх Салех Ариди из Ливанской демократической партии. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Московская городская дума может увеличить срок полномочий мэра до 5 лет. В Санкт-Петербурге пройдет саммит автомобильных правозащитников. Открывается после ремонта здание Курского вокзала. Эти и другие новости двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. Пресс-служба Московской городской думы сообщила, что 15 сентября депутаты рассмотрят вопрос об увеличении срока полномочий мэра Москвы и депутатов Московской городской думы с 4 до 5 лет. Увеличение срока полномочий не будет распространяться на действующих мэра и депутатов, избранных на 2005-2009 годы. Петербург. Саммит автомобильных правозащитников пройдет в Ленинградской области с 11 по 14 сентября. В нем примут участие автоэксперты и практикующие правозащитники интернет-конференции. Правоприменительная деятельность и взаимодействие граждан с сотрудниками ГИБДД станут темами обсуждений. Москва. С 10 сентября все парковки на обочинах московских дорог стали бесплатными, но, несмотря на отмену платы за пользование уличными парковками, в ходе милицейского рейда в первый же день были задержаны 10 человек, продолжавших незаконно взимать деньги с водителей. Генеральный директор городской службы платных парковок Игорь Хохолев сообщил журналистам, что предприятие вместе с сотрудниками милиции следит за тем, чтобы на месте бывших парковок не появились знаки, запрещающие остановку и стоянку.
Мы действительно сняли все знаки, все демонтировали. С сегодняшнего дня расторгнуты все договора с операторами. Сегодня, если к вам действительно кто-то подойдет, это лжепарковщик. Он работает незаконно. На законных основаниях ни один человек в городе больше не может взять с вас какую-то плату за парковку в том месте, где это не запрещено знаками.
Петербург. Депутаты законодательного собрания приняли в первом чтении законопроект, назначающий единый день голосования для муниципалитетов Петербурга. Для этого сроки полномочий 44 образований будут продлены, а 6 сокращены. Выборы пройдут 1 марта будущего года. Выборы в один день, по мнению авторов законопроекта, помогут властям города совместно со средствами массовой информации наиболее эффективно заниматься освещением процесса выборов и повысить явку. Москва. Сегодня после ремонта открывается здание Курского вокзала. Работы начались весной этого года. Теперь вокзал оснащен современными системами безопасности информации и навигации. Обновлена торговая зона, созданы комфортные условия для пассажиров с ограниченными возможностями. Петербург. Городская ассоциация предпринимателей малого и среднего бизнеса проводит сегодня митинг у здания администрации Невского района. Участники акции потребуют прекратить снос павильонов торгово-розничной сети на территории района. Новости Москвы и Петербурга. 11 сентября. Вера Володина.
И одну из новостей, которую вы только что слышали, мы попросили прокомментировать экспертов. Речь, конечно же, идет о беспрецедентном решении московских властей отменить плату за парковки, при том, что лишь недавно в городе была введена новая система оплаты парковок по карточкам, и об отмене оплаты не было и речи. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
С 10 сентября человека в спецжилете с любыми документами, требующего деньги за стоянку машины, надо игнорировать, призывают автомобилистов столичные чиновники. Это вымогатель, небезосновательно утверждают они. По решению правительства Москвы в городе больше не будет платных автостоянок, как не оправдавших финансовые ожидания властей. Насколько оправдано это решение, рассуждает научный руководитель НИИ транспорта Михаил Блинкин.
С точки зрения имиджа власти, они сделали абсолютно разумную вещь. С точки зрения, собственно, решения транспортных проблем города, дефицит парковочных мест где-нибудь на Большой или Малой Дмитровке или на Никитской от этого не уменьшится, не увеличится. Как в случае любого дефицитного ресурса, возникают некоторые способы упорядочения. Роль такого регулятора, на самом деле унизительного, все-таки играли эти вот уличные ребята. Проблема остается нерешенной.
Вряд ли водители выиграют от отмены платных парковок. И вот почему, объясняет президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.
Я так понимаю, примерно 80% всех доходов от парковок, от легальных или нелегальных, уходили в карман жуликов. И только 20% доставалось городскому бюджету. Поскольку наши правоохранительные органы не сумели справиться с лжепарковщиками и с мошенниками, то принцип провозглашен простой. Не можем победить преступный бизнес, мы его просто отберем и загоним под шлагбаум, и тем самым легализуем. А совершенно очевидно, что идет речь просто о перераспределении денежных средств, денежных потоков, но никак не о заботе о столичных автовладельцах. Полагаю, что рано или поздно нас всех загонят под шлагбаум, потому что те альтернативные парковки, которые с сегодняшнего дня становятся якобы бесплатными, со временем, наверное, будут обвешаны знаками «Остановка и стоянка запрещена», с тем, чтобы всех нас искусственным путем выдавить, а точнее даже загнать на платную парковку под шлагбаум. Рано или поздно это все-таки случится.
Да и парковщики, и мошенники не откажутся от своего преступного бизнеса, приносящего огромные доходы. Просто способы обмана будут иные, говорит Виктор Травин.
Итак, вариант первый. По привычке платим мы мошенникам, даже несмотря на то, что эта парковка бесплатная или нет ее там вообще, потому что мы боимся за свою машину. И вариант второй. Поскольку у нас земельное законодательство предполагает, что любая организация или предприятие могут взять в аренду кусочек прилегающей территории и установить платную парковку на ней или особые условия проезда, то не исключено, что уже парковщик скажет, это как раз тот самый случай. Просто это всего лишь говорит о том, что конкуренция между преступным бизнесом уже парковщиков и сомнительным бизнесом, которым занимается Московская правительство, нарастает, и, похоже, дело здесь идет к парковочной войне.
Пока есть дефицит, в данном случае на парковочные места будут и мошенники, подтверждает опасения Виктора Травина Михаил Блинкин.
Может появиться все, что угодно. Изобретательность обывателя, она гораздо больше, чем все, что могут придумать чиновники и ученые вместе взятые. Ну, будет какой-нибудь человек стоять на стареньких «Жигулях» на той же Большой Дмитровке, так? И если увидит клиента на «Лексусе», он там помашет ему ручкой и скажет, я вам уступлю место за 200 рублей. Дефицитный ресурс. Если мы его не урегулируем цивилизованными, рыночными, административными, какими угодно методами, он будет регулироваться вот так же стихийно, как продавали очередь на «Жигули», самую вот эту открыточку продавали соседу. Я думаю, что будет что-то очень изобретательное придумано.
На оставшихся платных стоянках на вокзалах и в аэропортах оплачивать услуги водители будут в специально установленных там автоматических паркоматах. Вот что по этому поводу говорит Виктор Травин.
У нас кто платил? Тот и будет платить. Неважно кому, парковщику, лжепарковщику, банкомату, кто не платил, потому что не понимает, собственно, за что он платит, а нам так никто не смог объяснить, за что мы платим, тот платить не будет под любым предлогом. Даже проще не платить паркомату, если этот паркомат, как на Тверской, стоит возле дороги. Важно понять одну очень главную важную мысль. Если вы не хотите платить или вам нечем платить, никто не вправе применять вам какие-либо санкции, даже сотрудники милиции. Наоборот, как раз они-то и должны вас из плена освободить, а парковочная служба пусть подает на вас суд, если считает на то достаточных оснований.
Столичные водители более лояльно отнеслись к решению властей отменить парковки и установить паркоматы. Как показал опрос, желание не платить аферистам перевесило недовольство хронической нехваткой мест на стоянках.
Я нормально отношусь к отмене платных парковок. Я надеюсь, что в Москве станет намного меньше левых парковщиков, которые сами назначают места платных парковок и снимают на этом деньги.
Вообще положительно, но у меня большие сомнения по поводу того, что это все будет так вот, как они задумали. Потому что вот мне, например, в Вестях я слышал такую фразу, что парковки, значит, отменяются, но за редким исключением, там, возле вокзалов, там, и на арендованных территориях возле там банков, ресторанов. И мне так кажется, что сейчас половина из того, что есть, они все равно будут косить, что у них арендованные территории и прочее.
Я согласен с отменой парковок, потому что, в принципе, во многих случаях это просто незаконно.
Изменение касается только неогороженных муниципальных парковок вдоль дорог, предупреждает водителей власти. Оставшиеся платные стоянки возле вокзалов начнут работать только через пару месяцев. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка «Икона Сызрани и Средней Волги». Это часть большого проекта под названием «Художественные центры старообрядчества». Выставка особенно интересна тем, что сызранское иконописание – одно из самых малоизученных в России. На открытии экспозиции побывала моя коллега Лиля Пальвелева.
Музей имени Андрея Рублева по праву гордится богатейшим собранием древнерусских икон. Более поздние по времени образа долгое время были на периферии внимания исследователей. Не без основания считалось, что после XVIII века русская иконопись утратила свою самобытность и стала не слишком-то отличаться от академической светской живописи. Все так, но новую моду не восприняли старообрядцы. И совершенно особенный иконописный центр, сообщает ученый-секретарь музея и куратор выставки Наталья Камашко, возник на Средней Волге.
В Сызрани старообрядцы появились только в конце XVIII века, после указа Екатерины, который обещал восстановление в гражданских правах тем беглым старообрядцам, которые перешли за западную границу Российской империи. И им для поселения были выделены места как раз в районе Средней Волги. По годам рождения предков сызранских иконописцев, ведущих иконописцев конца XIX века, это все, в общем-то, восстанавливается. Можно понять, что уже в самом начале века иконописание в Сызрани было. Но другой вопрос, было ли оно очень индивидуальным. Вся первая половина XIX века – это время усвоения и переработки различных стилистических влияний, влияний различных старообрядческих центров. А вот где-то с середины XIX века наступает расцвет собственного местного стиля.
И вот его приметы.
Сызранская икона глубоко традиционна по своей сути. Она старается повторить лик древней иконы. Как правило, лики святых на иконах сызранских, они темные. Вообще колорит достаточно темный. Сами сызранские иконописцы называли свое письмо греческим письмом. Они подчеркивали свою преемственность не только с Древней Руси, но и с Византией. То есть их иконы были правильные. Еще одна особенность сызранской иконы, которая, ну, очень часто встречается, это полузге, то есть граница ковчега, где находится изображение иконы и полей, идет широкая, как правило, черная рамка, украшенная золотым узором. Как правило, это изображение ромашки и трилистника. Вот эта рамочка – это визитная карточка сызранских икон.
Это только у них так было?
Да. Рамочки разные, тоненькие, орнаментированные, использовались и в других местах, но такая широкая черная рамка с хорошим орнаментом, звучащим золотым – это только Сызрань. Вообще, сызранская икона – это не массовое производство, это, как правило, заказные вещи, очень хорошо, тщательно, добротно написанные. То, что это заказные произведения, свидетельствует большое количество изображений святых на полях. Это патрональные святые заказчиков.
Все 150 икон предоставил на выставку московский коллекционер Андрей Кириков, обладатель самого полного собрания сызранской иконы. Как говорит Наталья Камашко, это как раз тот случай, когда частный собиратель привлекает к теме внимание научной общественности. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В США сегодня состоятся траурные мероприятия в памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года. Два российских стратегических бомбардировщика приземлились в Венесуэле. По заявлению Министерства обороны России, они направлены туда для учебно-тренировочных полетов. Российский МИД выразил серьезную обеспокоенность продолжающимся ухудшением отношений между Москвой и Киевом. В Пакистане руководители вооруженных сил подвергли резкой критике недавние рейды войск международной коалиции, проведенные из Афганистана против боевиков на пакистанской территории. Президент США Джордж Буш заявил, что и Соединенные Штаты, и Ирак хотят сократить численность американских войск в этой стране. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Новости российской и мировой экономики продолжат нашу программу. У микрофона Сергей Синицкий.
Объем международных резервов России за неделю с 29 августа по 5 сентября сократился почти на 9 миллиардов долларов и составил 573,6 миллиарда. Такие данные представил Центральный банк России. Большими, чем у России, международными резервами располагают сегодня две страны мира. Китай – 1,8 триллиона долларов и Япония – 1 триллион. Средняя цена нефти, добываемой в странах ОПЕК, снизилась сегодня на 1,5 доллара и составила менее 97 долларов за один баррель, несмотря на вчерашнее решение этих стран сократить текущие объемы добычи. На долю стран ОПЕК приходится более 40% мирового экспорта нефти. Курс американского доллара к единой европейской валюте впервые за последние 12 месяцев превысил уровень 1,4 и составил 1 доллар и 39 центов за евро. Одним из поводов очередного падения курса евро эксперты называют снижение Европейской комиссией прогноза роста в 2008 году экономики 15 стран еврозоны с 1,7% до 1,3%. Это может привести к снижению Европейским центральным банком процентных ставок, что сделает менее привлекательным для инвесторов вложения в европейские активы. Для крупнейшей экономики Европы, немецкой, а также для экономики Испании, эксперты комиссии прогнозируют рецессию, которую определяют обычно как сокращение объемов ВВП той или иной страны в течение двух и более кварталов года подряд. При этом Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 30 наиболее индустриально развитых стран мира, на прошлой неделе повысила прогноз экономического роста в Соединенных Штатах в этом году с 1,2% до 1,8%. Российский холдинг «Металлоинвест», контролируемый Алишером Усмановым, стал победителем конкурса на право освоения удаканского месторождения меди в Читинской области, одного из крупнейших в мире. По планам, его доля в общем производстве меди в России превысит 15%. Теперь, в соответствии с предварительным соглашением, холдинг «Металлоинвест» создаст для разработки месторождения совместное предприятие с государственной корпорацией «Ростехнологии», причем доля ее участия в СП составит не менее 25%. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 25.57, на завтра 25.78, к евро на сегодня 36.18, на завтра предположительно 36 рублей ровно. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.39.
О новостях российской мировой экономики рассказал Сергей Синицкий. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершит традиционный спортивный обзор. Снова со мной в студии Дмитрий Морозов. Добрый день, Дмитрий. И через несколько минут мы вернемся к тому, о чем говорили с утра. Главному событию вчерашнего дня – отборочным матчем чемпионата мира 2010 года по футболу и в том числе старту сборной России. Наш корреспондент побывал, насколько я знаю, на этом матче. Да? Ну а сейчас новости.
Совершенно верно. Игорь Швейцер побывал вчера на стадионе «Локомотив». Ну, поскольку матчей было много сыграно вчера, начну с первой группы. Сборная Швеции здесь выиграла у Венгрии 2-1. Ну, речь пока о Европе идет, естественно. Португалия проиграла на своем поле Дании 2-3. Албания одержала победу над Мальтой со счетом 3-0. Во второй группе Люксембург одержал, можно сказать, сенсационную победу в гостях над сборной Швейцарии, недавним участником чемпионата Европы. С таким же счетом сборная Израиля выиграла у команды Молдавии. Греция нанесла поражение Латвии со счетом 2-0 в Риге. В третьей группе Северная Ирландия и Чехия голов не забили, друг другу 0-0. Сан-Марино потерпел поражение от Польши 0-2. Сборная Словении взяла верх над командой Словакии 2-1. В пятой группе крупную победу одержала команда Боснии и Герцеговины, разгромившая Эстонию 7-0 на своем поле. Турция и Бельгия завершили матч в ничью 1-1. Испанцы одержали победу над футболистами Армении 4-0. В шестой группе Андорра проиграла Белоруссии 1-3. Сборная Англии взяла реванш у команды Хорватии за недавнее поражение в отборочном цикле чемпионата Европы на сей раз в Загребе. Матч состоялся, англичане выиграли 4-1, и команда Казахстана проиграла Украине на своем поле 1-3. В седьмой группе непростую победу одержали футболисты Румынии, выигравшие у соперников с Фарерских островов на их поле 1-0. Литва одержала победу над Австрией 2-0. Сборная Франции, уступившая в первом матче Австрии в первом туре отборочного цикла, на сей раз отчасти реабилитировалась, выиграв дома у команды Сербии со счетом 2-1. В восьмой группе второй раз подряд в ничью сыграла сборная Черногории. На сей раз черногорцы завершили матч с футболистами Ирландии на своем поле со счетом 0-0. Итальянцы взяли верх над футболистами Грузии 2-0. Вторая подряд победа сборной Италии. В девятой группе с одинаковым счетом 2-1 оба матча завершились. Шотландцы взяли верх над футболистами Исландии, а сборная Голландии выиграла у команды Македонии. В обоих случаях одержаны были гостевые победы. Ну и, наконец, в четвертой группе были сыграны три матча. Два из них завершились в ничью. Сборная Финляндии сыграла с командой Германии 3-3. Азербайджан с Лихтенштейном 0-0. Тоже в некотором смысле неожиданность, наверное. Ну и россияне, как вы отметили, Марк, выиграли на своем поле у футболистов Уэльса в стартовом матче со счетом 2-1. Кратко напомню, как развивались события. В первом тайме на 22-й минуте Роман Павлюченко открыл счет, реализовав пенальти. К слову, футболисты Уэльса не реализовали пенальти в этом матче. Затем во втором тайме Джозеф Лэдли сделал счет равным 1-1. И на 81-й минуте вышедший на замену Павел Погребняк установил окончательный счет матча 2-1 в пользу сборной России. Отвлекусь ненадолго, скажу о том, что отборочные циклы проходят на всех континентах, но если в Европе только начинаются соревнования, в разгаре они в Южной Америке, так вот выделю сегодняшний матч между сборными Бразилии и Боливии, который завершился в ничью 0-0. Похоже, что над Карлосом Дунгой, главным тренером сборной Бразилии, сгущаются тучи, поскольку если, допустим, поражение в гостях от боливийцев не так катастрофически выглядит, то ничья на своем поле, конечно, совсем неприлично. Но там до конца еще достаточно много матчей. Впереди сборная Парагвай, 17 очков, по 13 имеют команды Чили, Бразилии и Аргентины. Ну а теперь возвращаемся в Россию, в Москву, на стадион «Локомотив», где вчера на матче «Россия-Уэльс» побывал наш коллега Игорь Швейцер.
Определенно многие эксперты и журналисты поторопились, предрекая российской сборной легкий старт в отборочной кампании. Действительно, основания для такого предположения имелись. И сборная Уэльса вроде бы отнюдь не из сильнейших соперников, да и сами россияне под руководством Гуса Хиддинка добились немалого прогресса в игре. Однако именно игра в матче со сборной Уэльса должна подействовать отрезвляюще на умы неисправимых оптимистов. Хозяева поля в целом были сильнее, но предоставили валийцам слишком много шансов добиться успешного результата. Те не реализовали пенальти, практически полностью контролировали игру во втором тайме и забили ответный мяч в такой момент встречи, когда вновь выходить вперед уже очень тяжело. Впрочем, чуть более высокий класс россиян все же сказался. Но победа над Уэльсом со счетом 2-1 и сам ход матча могут удовлетворить лишь сторонников постулата «самое главное – взять 3 очка». А теперь познакомимся с мнением тренеров. Сначала валийца Джона Тошака.
На мой взгляд, в первой половине встречи нам не очень-то удавалось контролировать ход игры. Россияне прижали нас к своим воротам, хотя у нас был шанс, я имею в виду ситуацию с пенальти, ворота хозяев. Однако забили с пенальти не мы, а нам, причем практически сразу после упущенного нами момента открыть счет. В тот игровой отрезок сборную Уэльса пришлось тяжело, россияне играли очень хорошо. А вот во втором тайме уже мы выглядели предпочтительнее. И игроки, немного расстроившие меня в первые 45 минут, во второй половине встречи проявили настоящий характер. И поэтому, на мой взгляд, проигрывать так, как проиграли мы, очень досадно. Заслужили ли мы ничью? Наверное, если анализировать лишь второй тайм, можно сказать, что да, заслужили. Но мы не можем забывать о том, что в первом игровом отрезке россияне смотрелись сильнее. И все же очень обидно. Примерно в таком же стиле мы проиграли игру в Тбилиси против чешской сборной на этой же стадии соревнований. Сегодняшняя встреча мне напомнила ту. Если вы проигрываете из-за необязательного гола, пропущенного на последних минутах, вы обязательно почувствуете разочарование. Особенно досадно не за моих футболистов, по большей части молодых, которые очень старались. В целом же я считаю так. Да, На наш взгляд, ничью мы заслужили, но при этом, понимая россиян, которые уверены, что превосходили нас по итогам всех 90 минут.
Так довольно объективно оценил игру Джон Тошек. А вот мнение его коллеги Гууса Хиддинка, разумеется, немного раздосадованного ходом встречи.
Мы говорили об этом с командой. Всегда можно ожидать ответной реакции от британской сборной, в данном случае сборной Уэльса. Даже учитывая то обстоятельство, что в первом тайме они паниковали ввиду давления, оказывавшегося на них моими подопечными. Но эти ребята так воспитаны, что бой дадут всегда. Мне бы порой хотелось, чтобы подобные качества проявлялись и у российских футболистов. А то иной раз можно увидеть, как сборная России вдруг превращается в слишком расслабленную, релаксирующую команду. Я знал, что валлийцы отреагируют. Они это подтвердили и проявили себя с лучшей стороны в начале второго тайма. Потом забили гол, хотя моментов у них особо не было. Но это проистекало из характера игры. А в тот период времени играли они хорошо. Повезло ли нам? Я не люблю говорить об удаче слишком много. Да, она нужна порой, но вы и сами должны оказывать давление на соперника. И хотя я не хочу говорить об удаче, отмечу, что не повезло-то именно нам, ибо вначале мы должны были забить гораздо больше, чем один гол с пенальти. Нет, здесь дело не в удаче. В конце концов, мы заслужили победу, играя в остро атакующем ключе, что иногда сопряжено с риском, но при этом нравится зрителям. А вот чего нам не достает, так это физической агрессии в моменты, когда удача не сопутствует сборной России. Но победу мы заслужили. Играли, победили, а победитель всегда прав.
Последние слова Гууса Хиддинка немного настораживают, хотя он-то, конечно, понимает, что его подопечные не могут занести себе в актив такую победу. Впрочем, главные соперники по группе, финны и немцы, теряют очки, что пока льет воду на мельницу россиян. Но едва ли те же финны и немцы, с учетом уровня показанной игры, простят россиянам то, что простили вчера валлийцы.
Игорь Швейцер о вчерашнем матче Россия-Уэльс. Конечно, рано еще пока делать какие-то выводы. Российская команда сыграла всего-навсего один матч, поэтому будем с интересом наблюдать за тем, как будут развиваться события в четвертой и других европейских группах.
Ну и чтобы осмыслить итоги этой игры, у российских футболистов и тренера есть еще ровно месяц. Следующий матч со сборной Германии в Дортмунде состоится 11 октября. Спасибо, Дмитрий. Спортивный обзор для нашей сегодняшней программы подготовили Дмитрий Морозов и Игорь Швейцер. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. И не пропустите после выпуска новостей в прямом эфире программу «Час прессы». Новые факты о характере разрушений в Цхинвали и грузинских селах Южной Осетии. В сравнительное исследование Human Rights Watch комментируют журналисты, вернувшиеся из зоны конфликта. Специальный корреспондент журнала «Русский репортер» Игорь Найденов и обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы маленькая страна, заключили дипломатическое соглашение.
Командир экипажа «Боинга» водворен в следственный изолятор.
Я, Али Асиф Зардари, торжественно клянусь выполнять свои обязанности.
Мы, европейцы, хотим улучшения отношений с Россией.
Поэтому потерпевшие никаких денег не получают.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.